понедельника по пятницу в 8.35 и 18.30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, друзья. Мы, вся наша команда редакции «Крым Реалии» отслеживает события, которые происходят на территории полуострова и на территории Российской Федерации. Сегодня трагический информационный повод добавился в нашу ленту. Это взрывы в метро Санкт-Петербурга. Те самые взрывы, которые унесли жизни 10, как минимум, человек. И порядка 50 человек получили ранения. Вот уже успел прокомментировать даже российский президент эти взрывы. Он заявил, в частности, что свободы в интернете не должно быть ничего запрещенного, что власти должны контролировать вбросы в интернет противоправной информации. И при этом он заявил, что, цитирую, абсолютно расхристанной квази-свободы в интернете уже нигде нет, во всех странах уже введены определенные ограничения. Более того, он призвал не критиковать китайскую модель, потому что, повторюсь, заявил, что как раз-таки по этому пути, по мнению российского президента, идет весь мир. Более того, стало известно, что как раз-таки трехдневный траур введен в Санкт-Петербурге. И в Фейсбуке, в интернете уровень экспертных комментариев, он так или иначе сводится к обсуждению вопроса, будут ли российские власти по итогам этого террористического акта, как они говорят, причиной взрыва стал подрыв самодельной бомбы, ужесточать меры безопасности. Ну, или, говоря проще, закручивать гайки. Я просто напомню, что ранее всевозможные теракты в России, они сопровождались такой жесткой ответной реакцией со стороны властей. В 2010 году, например, в московском метро произошли два взрыва, жертвами которых стало 40 человек. До этого в 2004 году гремели взрывы в московском метро. И всякий раз власти, в том числе по итогу этих террористических актов, вводили все больше ужесточения. Хотя, с другой стороны, друзья, в принципе, уже сегодня российское законодательство, которое регулирует в том числе интернет, оно достаточно жесткое, чтобы в том числе использовать это самое законодательство для борьбы с инакомыслием. О чем я говорю? Дело в том, что сегодня в Симферополе продолжается судебный процесс над нашим коллегой, журналистом Николаем Семеной. Ему вменяют призывы к нарушению территориальной целостности Российской Федерации. Давайте послушаем небольшой информационный сюжет, а потом продолжим нашу беседу.
100 слов по теме.
Николай Семена, крымский журналист, сотрудничал с украинскими изданиями «Зеркало недели», «День» и «Радио Свобода». Прошлой весной ФСБ России возбудила против него уголовное дело и запретила ему выезжать за пределы Крыма. Причина – одна из публикаций, в которой автор называл полуостров украинским. Его обвиняют по части 2 статьи 281 Уголовного кодекса России – публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации. Журналисту грозит до 5 лет заключения. Уголовный кодекс России пополнили статьей, по которой судят Семену после аннексии Крыма в мае 2014 года. Вскоре под гребенку антисепаратистской статьи начали грести и украинских, и российских граждан. Первыми осужденными по этой статье стали критики аннексии украинского полуострова. 57-летнего татарского активиста из России Рафиса Кашапова приговорили к 3 годам заключения за публикации в соцсетях. Краснодарскую активистку Дарью Полюдову приговорили к 2 годам колонии за перепост картинки с текстом о том, что украинцы Кубани хотят присоединиться к Украине. Инженеру-механику из Твери Андрею Бубееву российский суд дал 2 года колонии за репост статьи под названием «Крым – это Украина» публициста Бориса Стамахина. Целый ряд, так сказать, сепаратистских дел завели в аннексированном Крыму. Кроме Николая Семены, по статье 281 проходят 2 других крымских журналиста – Анна Андреевская и Андрей Клименко. Оба выехали из Крыма после его аннексии. Также эту статью вменяют главе Меджлиса крымских татар Рифату Чубарову, его заместителю Ильми Умерову и члену Феодосийского регионального меджлиса Сулейману Кадырову. По последним данным Российского Верховного Суда, приговоры за призывы к сепаратизму уже получили 7 человек. Статья 281 – одна из набора антиэкстремистского законодательства. Всего за 2016 год эксперты Российского информационно-аналитического центра «Сова» насчитали почти 200 человек, осужденных за так называемые экстремистские преступления, куда входят и призывы к сепаратизму.
100 слов по теме.
Ну, я сразу уточню, что статья, о которой, собственно, идет речь, по которой, собственно, обвиняют нашего коллегу Николая Семину, это статья 280, пункт 1. Это публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности. Собственно, статья 281 Уголовного кодекса Российской Федерации – это поджог, насколько я помню. Хотя, конечно, странно, что я так детально знаю российское законодательство, но да бог с ним. Вот только что нам стало известно, что сегодняшнее заседание по делу нашего коллеги Николая Семины, оно закончилось, и у нас есть возможность поговорить с человеком, который, собственно, принимал участие, который защищает Николая Семину. Это Александр Попков, российский адвокат. Александр на связи с нашей студией. Добрый вечер.
Здравствуйте, Павел.
Да, вот мы как раз с коллегами сегодня весь день отслеживали происходящее, но могли судить это по скупым таким вбросам в социальных сетях. А что происходило сегодня, можете рассказать?
Сегодня у нас было достаточно интенсивное судебное заседание. Мы решили все организационные вопросы. В общем-то, нас опять загнали в вот эту маленькую каморку, хотя другие залы большие были свободны, но людей было сегодня немного, и нам все-таки дали стол для защиты дополнительный, и мы смогли хоть как-то разместиться.
Угу.
Это причина отложения прошлого судебного заседания. И после этого начались организационные вопросы, то есть зачитывание обвинения, выражение отношения к этому обвинению со стороны защиты. Николай Михайлович большую речь произнес, как бы разгромив все эти доводы, обвинения о его преступных деяниях якобы. Мы поддержали его, и после этого начался допрос свидетелей. Свидетелей было 4 человека, 2 сотрудника ФСБ, оперативных работника, которые проводили оперативно-розыскные мероприятия, и 2 так сказать, сотрудника местных администраций, которые выполняют роль таких представителей общественности, которые обнаружили, значит, эту страшную злую статью, в которой обвиняют Николая Семина.
Я так понимаю, что содержание обвинения в том, что Николай Семина там причастен к написанию текста, в котором, среди прочего, провозглашается мысль о том, что Крым юридически принадлежит Украине, и вот как раз-таки эту статью, написание подобного текста, вменяют ему в вину.
Да, его обвиняют в том, что он призывал Украину произвести ряд мероприятий, направленных на возвращение Крыма Украине.
Угу. Скажите, вот насколько я помню, насколько я понимаю, поправьте меня, если я ошибаюсь, позиция защиты состоит в том, что даже в рамках российского законодательства как бы процесс вписывания полуострова Крым в как бы контур российской границы либо прошел с нарушениями, либо не завершен, поэтому на этом основании нету поводов, чтобы обвинять нашего коллегу в совершении противоправного действия.
Все верно, вы сказали, мы об этом и заявили, в том числе сегодня. Россия в своей статье, которая меняется, вот это 280.1, она как раз и звучит призывы к нарушению территориальной целостности Российской Федерации. При этом сам принцип территориальной целостности, он заимствован из международного права. Это международно-правовой принцип. В российском законодательстве он нигде отдельно не указан. И, соответственно, Россия, которая обвиняет человека в нарушении именно международно-правового принципа и хочет человека за это посадить до 5 лет, да, то Россия должна сама соблюдать те нормы международные, которые она обязывалась описывать, обязывалась соблюдать. и в том числе обязана соблюдать свою конституцию. А по Конституции Российской Федерации, в соответствии с статьей 15, приоритет в случае конфликта между международно-правовым договором и внутренним законодательством носит как раз-таки международно-правовой договор. Граница по международно-правовому договору с Украиной, она пролегает как раз-таки от Белоруссии до Азовского моря, и никакой границы между Херсоном и между Херсонской областью и Крымом нет по международно-правовому договору. Это только проведено внутренними российскими законами. Соответственно, здесь в конфликте этих норм должно учитываться и иметь приоритет международный правовой договор. Поэтому мы считаем, что обвинять человека и наказывать его в уголовно-правовом смысле нельзя. Это недопустимо, это нарушает принцип правовой определенности.
Угу. Понятно. Спасибо, Александр. Ну вот последний вопрос. Когда должно состояться следующее заседание? Известно уже?
Да, назначено оно на 18 апреля. У нас было сегодня несколько удивительное такое явление. Мы, адвокаты, в общем-то, старались полностью сделать процесс публичным, открытым и гласным, но в конце мы вынуждены были просить о том, чтобы допросить сотрудника ФСБ в закрытом режиме. И вот я, наверное, впервые в жизни подал такое ходатайство о допросе, потому что это могло бы разгласить государственную тайну. Сотрудник ФСБ, отвечая на многие наши вопросы, отказывался отвечать, говорил, что он тем самым разгласит гостайну. Мы просили суд допросить в закрытом режиме, вот, потому что они сами себя загнали своими документами, которые были составлены неверно, составлены, не знаю, подложены это или нет, но они себя загнали в такую вилку, что либо прослушка семены осуществлялась незаконно, либо мы сейчас в процессе огласили сведения, которые содержат государственную тайну Российской Федерации. Но суд не пошел нам навстречу, судя по мнению прокурора, они сказали, что нет никаких сложностей в понимании, и пусть сотрудники ФСБ, в общем-то, хранят свою государственную тайну дальше.
Понятно. Спасибо вам, Александр, что нашли время поговорить с нашими слушателями. Российский адвокат Александр Попков, который, собственно, защищает интересы нашего коллеги, журналиста Николая Семины, которого в Крыму российские силовики обвиняют в призывах к нарушению территориальной целостности на том основании, что он продолжает говорить о том, что Крым принадлежит Украине. Вот еще один комментарий мы взяли у представителя Украины при Совете Европы Дмитрия Кулебы. По его словам, как раз-таки вот эта тема в европейских дипломатических кругах, дело Николая Семины, оно достаточно известно, и поэтому нет поводов обвинять там европейских дипломатов в этом вопросе в близорукости.
Я могу подтвердить, что о деле этом хорошо известно в Совете Европы, и пока организация не нашла возможности оказать практическое влияние на этот процесс, но, тем не менее, мы исходим из того, что в случае, если будут приняты какие-либо решения суда, это станет правовым основанием для Совета Европы высказать свою позицию. Насколько жесткой будет реакция, мне сложно судить, но мы сделаем все от нас зависящее для того, чтобы такая реакция была.
Радио «Крым. Реалии». Мы в эфире каждый день в 8.35 и в 18.30 по киевскому времени. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц.
Друзья, к нашей беседе присоединяется Александр Верховский. Это глава информационно-аналитического центра «Сова». Это, собственно, тот самый центр, который исследует правоприменительную практику в отношении, ну, так называемого российского антиэкстремистского законодательства. То, против кого оно в первую очередь применяется, насколько оно эффективно, насколько оно соответствует международным стандартам. Это те самые вопросы, которые вот у нас давным-давно копились, но вот некому было задать. А Александр Маркович, надеемся, знает ответы на все эти вопросы. Александр Маркович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Скажите, вот очень часто, когда и заходит речь о комментировании там, статьи за призывы к нарушению территориальной целостности или за статьи там, об экстремистской какой-то деятельности, российские комментаторы, ну, скажем, такого провластного уклона, они раз за разом говорят, посмотрите, во всем мире точно такие же статьи в законодательстве есть, и мы в этом смысле не изобретаем велосипед. Насколько они честны?
Я не знаю, это зависит от их субъективной, так сказать, информированности. Но я так скажу, у нас законодательство антиэкстремистское, как целостный комплекс, ну, не имеет аналогов, конечно, разве что по сравнению, если только брать страны, которые у нас же его и копировали. Но, наверное, у каждой отдельно взятой нормы можно где-то найти аналог. Я про все буквально не проверял, но, наверное, у всех или почти у всех. Главная проблема с законодательством антиэкстремистским, опять же, как целостным комплексом, это то, что оно базируется на не очень четко сделанных определениях, из-за чего постоянно, ну, даже ну, не просто проблема возникает, а есть просто какая-то большая такая серая зона, в которой вроде бы можно сказать, что человек совершил правонарушение, а может и нельзя сказать. И это относится к очень большому количеству людей, из которых небольшая часть действительно привлекает к ответственности. В общем, это всем некомфортно, так сказать.
А самая главная проблема в чем? Что непонятно, что считать экстремизмом или что считать призывом там, к нарушению той же территориальной целостности?
Но территориальная целостность – это как раз не совсем типичная вещь для вот этой статьи, по которой судят Эсемена, или правильное ударение ставлю, не уверен. Это новшество, на самом деле, в законодательстве, и она немножко стоит особняком. А в целом законодательство держится на определении, которое уже давно существует в законе, и оно довольно размытое, действительно. Поэтому, да, во многих случаях непонятно, было там какое-то правонарушение или не было. Что касается призывов к нарушению территориальной целостности, то до появления этой статьи тоже за такие призывы у нас судили, как за призывы к экстремистской деятельности, потому что вот это самое покушение на целостность, оно входит как бы в определение экстремизма. И всегда была большая дискуссия, надо ли это так понимать, вот это определение, что речь идет о силовом покушении на территориальную целостность или просто о призыве что-нибудь отделить от Российской Федерации. Это было до Крыма, как бы когда споры с международным правом не возникали. Да, просто, ну, скажем, люди говорили, а давайте отделим Северный Кавказ от России. Угу. Вот это их высказывание было покушением или не было. И, соответственно, ну, в разных случаях как-то этот вопрос решался по-разному, не было ясности. Потом появилась эта статья, она сам по себе тоже ясность не внесла никакой, наверное, потому что она в сущности повторяла слова из формулировки из определения экстремистской деятельности, так что и с ней не стало. В конце прошлого года, в ноябре 2016 года, Верховный суд, когда давал разъяснение по всему антиэкстремистскому, антитеррористическому законодательству, там много разных разъяснений, какие-то, так сказать, ну, можно счесть положительными, что ли, изменениями, которые уточняют закон, какие-то не добились этого. Вот по статье 280 единичкой, по вот этой самому сепаратизму, как мы для простоты называем, уточнение было сделано, и оно очень неожиданное. Там написано буквально следующее, что если человек призывает каким-то противоправным действием с целью нарушить эту самую территориальную целостность, то это должно квалифицироваться по другим каким-то статьям Уголовного кодекса. Ну, смотря какие, видимо, он противоправные действия там призывает совершить. А вот если он не совершает призыв к противоправным действиям, а просто призывает ее как-то уметь, не знаю, там, что-то отделить, в общем, то это как раз и будет составом статьи. Вот понимаете, мы... да? Какая да. Странная ситуация, да? То есть, если человек призвал поднять мятеж, ну, не знаю, в какой-то области с целью отделиться от Российской Федерации, это не будет вот составом этой статьи. А если он просто призвал, ну, не знаю, что там, пересмотреть границу, потому что она, как ему кажется, криво проходит, ну, не знаю почему, то будет.
Вот мне интересно, человек, например, абстрактная такая вот ситуация, мы моделировали в редакции, например, живущий на территории Российской Федерации или подконтрольной, там, на территориях подконтрольной Российской Федерации, и он, например, в социальной сети перепощивает какой-нибудь интервью, скажем, европейского политика, в котором этот самый европейский политик или дипломат говорит о том, что там в феврале-марте 2014 года были нарушены там международные принципы, и там Крым должен быть там возвращен в состав Украины. Вот перепост такого текста, он является, например, призывом к нарушению территориальной целостности. Можно ли по, даже вот, ну, со стороны за такое вот невинное деяние, например, человеку действительно там отправить его за решетку?
На этот вопрос нельзя однозначно ответить, да или нет, я прямо скажу. Во-первых, к счастью, прямо за решетку это скорее исключение из правил. Обычно это не решетка, это условно или штраф. Значит, будет ли человек осужден за такой репост? Может быть, да, может быть, нет. Здесь никакой системы не просматривается. Понятно, что множество людей репостило и даже сами писали, собственно говоря, что Крым – это Украина, ну или что-нибудь в этом роде, и понятно, что привлекли далеко не всех этих людей к уголовной ответственности. Как выбирали тех, кого привлекли, угадать нам не дано. Сам по себе репост является, рассматривается как нечто эквивалентное собственному высказыванию или нет. На практике зачастую в делах это именно так и есть. То есть следствие не пытается осознать как бы умысел, да, говоря уголовным языком, того человека, который этот репост сделал. Что он, собственно, сказать-то хотел?
Контекст и мотивы, да.
Да. А должно было бы. Вот тот же самый пленум в 16 году Верховного суда, о котором я уже говорил, как раз написал, что должно следствие и суд должны учитывать контекст этого самого репоста. Что в целом хотел сказать автор, что называется. Угу. Но так же, как это верно применительно к СМИ, если журналист приводит цитату, его же не привлекают прямо за цитату, а рассматривают, что он вообще написал в статье. Вот и здесь, по идее, должно быть то же самое. Видимо, контекстом должен являться весь, ну, если это речь идет о социальной сети, наверное, содержание аккаунта в целом, я так думаю. На самом деле, это довольно туманно, и да, безусловно, сделать репост чего-нибудь такого, не сопроводив это явным отмежеванием, так сказать, это рискованный поступок, безусловно.
Александр Маркович, если позволите, вот сегодня по итогу этих ужасных трагических событий, взрывов в Санкт-Петербургском метро, Владимир Путин заявил о том, что необходимо контролировать распространение информации в интернете, о том, что китайская модель контроля за интернетом не столь уж плоха, что в той или иной мере все страны контролируют интернет, и перечислил и страны Европы через запятую, и США. Вот многие говорят о том, что теоретически следует не удивляться тому, если в ближайшее время мы увидим какой-нибудь, ну, там, я не знаю, механизмы по, там, в кавычках, закручиванию гаек. А вот на ваш взгляд, вот, условно говоря, стоит ли опасаться того, что итогом этих, безусловно, трагических событий в Санкт-Петербургском метро может станет, вот, там, не знаю, ужесточение законодательства?
Знаете, я боюсь сказать, что даже без теракта в метро какое-то ужесточение регулирования, касающееся интернета, все равно бы происходило. Потому что в этом направлении как раз творческая мысль законодателя как раз и работает у нас. Да, я думаю, что теракт приведет к тому, что мысль эта заработает быстрее. Какой именно законопроект они придумают, что там еще нужно ограничить, это вопрос. Про китайскую модель говорить легко, но не очень просто, на самом деле, реализовать технически. Ссылки на то, что все на свете что-то регулируют, но они немножко лукавые. Ну, конечно, все регулируют. По-разному просто регулируют. У нас уже дорегулировались довольно далеко, но точно не собираются останавливаться. В этом есть, ну, можно как бы усмотреть такой, не знаю, так сказать, репрессивный умысел сознательный, да, политический, просто именно закрутить гайки. Но отчасти, я думаю, здесь есть и некое добросовестное заблуждение людей из спецслужб и многих, ну, как бы симпатизирующих этой идеи граждан.
все исчезнет.
Меньше станет на свете. Да.
Александр Верховский, глава информационно-аналитического центра «Сова», был на связи со студией «Радио Крым Реалии». Друзья, берегите себя, будьте внимательны в интернете и не постите лишнего. Лучше читайте нас.